Путешествие в антимир. Научно-фантастический рассказ. В 90-е годы, теперь уже прошлого 20-го столетия, на одной из конференций, посвященных борьбе с наркоманией, я познакомился с известным ученым, психиатром, доктором медицинских наук Антоновым Александром Ивановичем. Он подошел ко мне в перерыве и, представившись, задал, как мне показалось, странный вопрос. «Достаточно ли хорошо церковь знает признаки пришествия Антихриста?» Я ответил, что в Священном Писании указаны некоторые признаки пришествия Антихриста. Также учение об Антихристе изложено в Священном Предании у некоторых святых отцов. Он очень внимательно слушал меня. В конце нашей краткой беседы я не удержался от вопроса, почему его интересует тема Антихриста. Он как-то загадочно улыбнулся и пообещал, что на следующей встрече обязательно ответит на мой вопрос. Мы расстались, обменявшись визитными карточками. Прошло 2 месяца, я уже стал забывать о нашей мимолетной встрече, как мне позвонил Александр Иванович и пригласил приехать в областную психиатрическую больницу.
Александр Иванович принял меня в своем просторном кабинете и, попросив секретаршу принести чай, стал вводить в курс дела.
Я, отец Николай, уже 30 лет тружусь в области психиатрии. Каких только случаев не навидался. Но этот мне представляется самым загадочным с точки зрения науки. Вот уже более 2 месяцев у нас на лечении находится необычный пациент, доктор физико-математических наук. В июле 1990 года его обнаружили в своей лаборатории, лежащим без сознания. Сердце, хотя и слабо билось, организм функционировал, но привести его в чувство врачам не удалось. Так в коме он пролежал 2 года в клинике КГБ. Когда он вышел из комы, то стал нести такую несусветицу про антивселенную и про Антихриста, что его, конечно, направили к нам. Поскольку он является носителем военно-стратегических секретов, то его содержат в особом закрытом режиме. Он давно уже просит привести к нему священника. Признаюсь вам честно, кроме небольшого нервного возбуждения, никаких других отклонений я в нем не вижу. Если не считать этих его бредовых фантазий, то в остальном он нормальный человек. Я уже подумываю, не стоим ли мы перед великим медицинским открытием, ведь это может свидетельствовать, что у человека, находящегося в коме, тоже есть сны с самыми фантастическими видениями. Меня смущает в этом предположении только то, что больной в своей жизни ни разу не читал Евангелия. Это типичный советский ученый, которого с юности интересовала только физика и математика. Тогда откуда же, спрашиваются, у него эти фантазии? Ведь сон есть некое отражение реальности, виденного и познанного человеком. Впрочем, отец Николай, не буду вас загружать своими догадками. Хочу, чтобы вы сами послушали и сделали свой вывод. Мы с профессором вместе пошли в отдельно стоящий корпус. На 2-м этаже санитар открыл нам дверь, и мы очутились в небольшой, но довольно-таки уютной комнате. В ней находилась кровать и стол, над столом полочка с несколькими книжками и тетрадями. На полу небольшой коврик. От стола к нам навстречу поднялся невысокого роста худощавый пожилой мужчина в больших роговых очках, слегка лысоватый, с немного бледным лицом. На вид ему было 60-65 лет. Он улыбнулся Александру Ивановичу, как старому знакомому. «Наконец-то, Александр Иванович, снизошли к просьбе невинно осужденного». «Ну что вы, Павел Петрович, такое говорите? Для нас вы не осужденный, а лишь пациент, нуждающийся в лечении». «Что же тогда здесь держите?» — указал на окна с решетками Павел Петрович. «Ладно, не будем об этом», — махнул рукой. «Не маленькие мы дети». «И я, и вы, Александр Иванович, Все понимаем. Знакомьте меня с батюшкой. Это отец Николай, представил он меня. Священник грамотный, окончил духовную академию, преподаватель богословия. А это Павел Петрович Овчинцев, доктор физико-математических наук. Представил же мне своего пациента Александра Ивановича. Овчинцев смиренно, преклонив голову, произнес: «Благословите меня, отец Николай».
Потому как он не сложил руки для благословения,
а держал их по швам, я сделал для себя вывод, что он человек не церковный, и просто, перекрестив, возложил ему на голову руку. «Ну, так я вас оставлю для тайной исповеди», — засуетился Александр Иванович. «Да оставайтесь и вы, Александр Иванович, у меня для батюшки ничего такого нет, чего бы я вам не рассказывал». Санитар занес еще одну табуретку, и мы расселись. «Меня здесь отец Николай держит за ненормального», — начал свой рассказ Овчинцев. Главврач хотел что-то возразить, но Овчинцев махнул на него рукой. «Не надо, Александр Иванович! Я бы и сам в свое время посчитал все это бредом безумца». Началось все с того, что в январе 1964 года меня, молодого подающего надежды физика, послали на заседание Астрономического совета Академии наук СССР в Эстонию, в Тартусскую обсерваторию. Там-то я услышал доклад академика Наана о симметричной Вселенной, наделавшей так много шума в научных кругах и породившей много споров. Не загружаю вас, батюшка, ненужными для вас научными подробностями.
Скажу лишь, что суть теории академика Наана об антимире
или симметричной Вселенной сводилась к следующему. Современное развитие физики привело к открытию античастиц для всех фактически известных частиц в мире. Частицы и античастицы — это своего рода двойники, отличающиеся друг от друга только противоположными зарядами. Но если частицы являются кирпичиками нашего мира, то античастицы — лишь на мгновение появляющиеся в нем гости. При встрече античастиц с частицами происходит аннигиляция, попросту сказать, происходит взрыв, в результате которого они взаимно уничтожаются, выделяя при этом огромное количество энергии. На основе многочисленных наблюдений за античастицами и изучения их поведения в нашем мире, некоторые ученые пришли к выводу о существовании антимира, который подобен нашему миру,
и сосуществует с ним,
но отличается противоположным по отношению к нему знаком. Скандальным в этом докладе академика Наана являлось то, что обе половины Вселенной, мир и антимир, возникают в конечном счете из ничего, из абсолютной пустоты. При строгом соблюдении законов сохранения это кажется предельно парадоксальным. Ведь смысл законов сохранения в том-то и состоит, что ничего из ничего не возникает. Ничто не может породить нечто. Согласно утверждению Наана, ничто порождает нечто и антинечто одновременно. Все довольно-таки элементарно.
Павел Петрович встал и, подойдя к столу, начертал карандашом на бумаге.
Вот смотрите равенство. Минус один плюс плюс один равняется ноль. Может быть, прочитано наоборот. Ноль равняется минус один плюс плюс один. То есть исходным строительным материалом Вселенной является пустота, вакуум. Но ведь это согласуется с библейским учением, что мир сотворен Богом из ничего, — воскликнул я. Вот именно! Это отец Николай и насторожило наших атеистов в теории Наана.
Она косвенно подтверждала догмат церкви о творении мира Богом из ничего.
Но я, по молодости, не придал этому значения. Меня увлекла сама идея существования антимира. Приехав в заседание в Москву, я полностью углубился в изучение античастиц. Для своего начальства я подготовил обстоятельный доклад об использовании античастиц для изготовления оружия огромной разрушительной силы. Наверху очень заинтересовались этим, и мне выделили целую лабораторию со штатом сотрудников. Через 7 лет самой плодотворной работы я защитил докторскую диссертацию. Стал самым молодым доктором физиком математических наук. Я пришел к научному обоснованному выводу, что раз есть проникновение отрицательно заряженных частиц в нашу Вселенную, то наши положительные частицы также должны проникать в антивселенную. День и ночь я работал над модулированием аппарата для засылки частиц в антимир. Порой мне казалось, что я близок к открытию века, да, наверное, и тысячелетия. Я уже был убежден, что посылаю в параллельную вселенную положительные частицы, но подтвердить это было невозможно. Вот если бы удалось послать туда целый аппарат, наподобие космического, который мог бы вернуться и принести необходимую информацию. Теперь я уже просыпался и засыпал только с этой мыслью. Ко всему другому я потерял всякий интерес. Когда-то я с удовольствием читал Пушкина, сейчас я не мог прочитать ни строчки. Когда-то я очень любил классическую музыку, сейчас это мне казалось пустым времяпрепровождением. Я жил только одним. Одержимый своей идеей, я, убежденный атеист, вдруг стал молиться неведомо кому о том, чтобы мне открылось то, чего еще не хватает в моих теоретических разработках. И мне вскоре это открылось».